Продолжаем эфир. В студии Илья Харламов. Илья, приветствую.
Да, привет.
И я, Кирилл Гришин, ну что ж, назовусь. Важная очень история, которую мы с тобой сейчас будем обсуждать, оказывается, заключается в том, что Тбилиси отказался участвовать во встрече представителей России, Турции, Ирана, Азербайджана и Армении по ситуации на Южном Кавказе. Причина, как указывается, в территориальных разногласиях с Москвой. Грузинские власти, ссылаясь по их заявлениям на оккупацию России, Абхазии и Южной Осетии, считают такой формат неприемлемым. А вообще, в принципе, без Грузии подобные переговоры могут быть полноценными?
Ну, вот это мы сейчас будем выяснять. Формат этот уже получил название 3+3 изначально, да, когда эта инициатива была выдвинута. Но понятно, что речь идет о Закавказье, в том числе о том, что происходит между... И прежде всего о том, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Но вот 3 плюс 3 не получается. Да? То есть предполагалось, что Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия, это вот и есть 3+3, ну, видимо, 3+2 будет. А уж коли Тбилиси, несмотря на переговоры, кстати говоря, с Москвой, все равно сохраняются дипломатические, политические контакты там на разных уровнях. Вроде бы заинтересованность была, но на каком-то этапе она исчезла. Вот именно из-за того, о чем ты сказал, из-за того, что Грузия считает категорически неприемлемым участие в этом формате России, как страны, которая вот оккупировала, как говорят, Тбилиси, Абхазию и Южную Осетию. Ну и, собственно говоря, Тбилиси, как некий контраргумент, заявляет о том, что он готов собственные посреднические услуги предложить Азербайджану и Армении. Ну, насколько они эффективны, это вопрос, естественно, открытый. Ну, и еще хотелось бы напомнить то, что совсем недавно, буквально пару недель назад, в Сочи была трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева. Тоже говорили, естественно, о взаимоотношениях этих государств в связи с обострением на границе, уже не в Карабахе, а на границе между Арменией и Азербайджаном. Ну, и тоже, в общем, какой-то диалог сохраняется, но, тем не менее, вот такой широкий формат, он мог бы иметь большие перспективы. С участием, еще раз напомним, да, таких стран, помимо России, как Турция и Иран. Ну, это, в общем, игроки в регионе ключевые, без них, конечно, тяжело такие переговоры вести.
Узнаем больше. С нами на связи политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Константин Эдуардович, скажите, пожалуйста, ну, действительно, вопрос, уж я не знаю, насколько он риторический, но будут ли полноценными такого рода переговоры и такой вот формат, не 3 плюс 3, а 3 плюс 2, при условии того, что все-таки Грузия – это государство региона, ну, можно сейчас спорить, обсуждать, сильное, слабое, там, это, наверное, второстепенно, но оно по факту есть, география есть география, и, в общем, хотелось бы всеобъемлющую такую иметь переговорную структуру, а сейчас-то она полноценная, ценной будет или нет?
Ну, Южный Кавказ – регион небольшой, очень разный, но имеющий важное транзитное значение для своих огромных соседей, снизу и сверху. И в этом плане роль Грузии, безусловно, важна. Важна как страны для транзита. Кстати, турки неоднократно пытались склонить Грузию к тому, чтобы открыть транзит из Турции в Россию, из России в Турцию, но все тщетно и понятно почему, потому что у Грузии конфликт с Российской Федерацией, нет дипломатических отношений с 2008 года. Грузия считает официально Российскую Федерацию страной-оккупантом. Правда, при этом в ее же лице имеет одного из ведущих торговых партнеров и одного из лидеров или лидера по денежным перечислениям в Грузии, если не ошибаюсь, из России в Грузию за год перечисляется до миллиарда долларов.
Константин Эдуардович, смотрите, какая интересная штука. Все-таки инициатором этого формата выступили две страны, и это, может быть, кому-то могло бы показаться, что, например, Армения или Россия, но нет, это Турция и Азербайджан. Они действуют заедино по понятным причинам. На ваш взгляд, вообще, вот в этих переговорах, пусть и без Турции, пусть и без Грузии, каких целей они хотят добиться при учете того, что, в общем, Армения и Азербайджан там с границами сейчас определяются. Может быть, как-то чуть-чуть изменить нынешнее положение дел хотят?
Ну, они, естественно, хотят взаимодействия и взаимопонимания в регионе Южного Кавказа по вопросам экономического сотрудничества, развития Южного Кавказа после Второй Карабахской войны. И для них эти вопросы носят сугубо практический характер. К примеру, это вопрос транспортных коммуникаций. То есть, собственно говоря, речь идет об освоении целого региона и о возможностях общих для всех стран регионы, примыкающих к ним, общих возможностях для расширения экономического сотрудничества.
Слушайте, ну это все понятно, но экономическое сотрудничество и инвестиции приходят туда, где есть действительно подлинный устойчивый мир, да, инвестиции и деньги вообще любят тишину.
В этом, собственно говоря, и проблема. В этом проблема. Проблема в том, что здесь вопросы экономики не решаются вопросов политических. Ну, простой пример. Если вы представите карту, допустим, Грузия открывает для транзита из Турции в Россию, тогда транзит будет проходить по территории Абхазии. Грузия настаивает на том, что Россия должна отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Россия не готова и не будет отзывать признание Абхазии, Южной Осетии. И, собственно говоря, есть спорные вопросы, как вы понимаете, очень серьезные вопросы, спорные у Армении с Азербайджаном, например, по Зангезурскому транспортному коридору. Но все эти проблемы легче бы решались, если бы стороны видели свои выгоды. Выгоды совершенно очевидны. Однако, знаете, есть подход, когда политика обслуживает экономику, да, а бывает наоборот, когда политика мешает развитию экономики. В данном случае политика мешает развитию экономических связей.
Вот смотрите, если вернуться к Грузии, ну, понятно, да, что регион хоть и небольшой, но важный, и, в общем, то, что Иран и Турция участвуют в таком формате, это здорово, но куда же без них. Но если вернуться в Грузию, то хотелось бы вот что понять, насколько долгим еще будет отсутствие дипотношений между Россией и Грузией, то есть понятно, что сохраняется проблема для Грузии, Южной Осетии и Абхазии, для России этой проблемы нет, то есть признанное государство России, там еще несколькими другими, но для Грузии эта тема, в общем, остается во главе угла, и значит ли это, что вот хотя бы в смысле восстановления дипотношений ситуация пока тупиковая, она не имеет разрешения, и первый грузинский президент, который об этом заявит, будет обвинен тут же в сдаче позиций, в предательстве и отстранен от должности?
Совершенно верно, ситуация тупиковая, потому что как только любой руководитель Грузии заявит о том, что отношения дипломатические с Москвой восстанавливаются без решения проблем реинтеграции Южной Осетии и Абхазии, естественно, это сразу массовые митинги, беспорядки, оживление оппозиции. То есть, ну, поймите, 300 тысяч беженцев на территории Грузии, 300 тысяч, да, мигрелов, которые покинули свои дома, это серьезная электоральная сила. А сколько еще знакомых, родственников и так далее. Для многих грузинов, я был в Грузии в сентябре, знаете, тема, скажем, Абхазии и Южной Осетии, это незаживающая рана, незаживающая боль. Да, они готовы принимать русских туристов, да, они демонстрируют все возможное гостеприимство, но позиция в отношении Южной Осетии и Абхазии непреклонно, они считают их оккупированными территориями.
Да, а с другой стороны, осетины и абхазы, живущие в Южной Осетии и Абхазии, не хотят ничего слышать о Грузии. Они даже не допускают себе мысли о возможности реинтеграции.
Это так, хотя есть министерство реинтеграции, которое принимает все усилия, например, жители Южной Осетии могут бесплатно делать операции в Грузии и так далее. То есть сейчас пытаются уже не кнутом, а пряником попытаться как-то привлечь. Но до тех пор, пока свежа память...
Да, конечно, раны не все зажили, да.
Константин Эдуардович, мне вот очень интересно понять, вот тот самый посыл, который транслирует Тбилиси, официально отказавшись участвовать в формате 3+3, по регулированию вообще закавказской ситуации. Это окончательная позиция или же все-таки официальный Тбилиси преследует какие-то, может быть, переговорные какие-то позиции в этой истории?
Уровне, текущие, тактические.
Да, уговорите меня участвовать, условно говоря, вот так.
Очень сомневаюсь. Дело в том, что, ну, во всяком случае, на уровне министров, замминистров, сейчас речь идет о формате 3+3 на уровне заместителя министра иностранных дел, встреча невозможна, и как только министр иностранных дел Грузии заикнулся о возможности участия Грузии в этом формате, в октябре этого года было, вот, это вызвало такую волну критики, что пришлось сразу же взять свои слова обратно, отыграть назад. Так что думаю, что ничего здесь не изменится, тем более, что встреча происходит в Москве. То есть ситуация тупиковая, но это не означает, что формат не способен как 3 плюс 2.
Ну да.
Да, и
пока тупиковая.
И потом Грузия может увидеть все те преимущества, которые открываются от сотрудничества, и, может быть, в дальнейшем и присоединиться.
Давайте так сформулируем. Пока тупиковое, но не безнадежное, да? Вот как-то
так.
Я думаю,
на самом деле, хотелось бы надеяться, что не безнадежное.
Около тупиковое, давайте все-таки.
А вот смотрите.
Грузия очень нервно на все реагирует. Между прочим, после комментария «Радио Спутник» я потом 2 часа не мог попасть на территорию Грузии с территории Армении. Меня держали на КПП,
видимо.
Да-да-да, видимо, как российского политолога, который что-то не то говорил.
Слушайте, а с другой стороны, нам приятно, что нас слушают.
Нет, это...
И к вашему мнению тоже прислушиваются.
Слушают, и читают.
И читают, да, и даже пытаются кого-то не пускать. Но это было досадное недоразумение. Да, давайте простим, забудем. Константин Эдуардович, еще вопрос вот чем связан с Грузией и НАТО, да, потому что вот, ну, если вспоминать, мы сейчас не будем увлекаться темой расширения НАТО, просто упомянем слова Владимира Путина про красные линии, про расширение НАТО. Но и прежде всего, если говорить о постсоветском пространстве, то вот эти самые претенденты на членство НАТО потенциальные, это Украина и Грузия. Но с Украиной отдельная тема, она не относится к нашему нынешнему разговору. А вот что с Грузией? Вот каким-то образом какое-то продвижение, какие-то тайные или явные переговоры по ее вступлению или более тесному сотрудничеству с НАТО идут? Или там все как бы в состоянии заморозки такой?
Нет, Грузия считает себя надежным партнером и союзником США, и этого достаточно. Что касается НАТО, как известно, НАТО решения принимаются консенсусом. И я думаю, что и Украине, и Грузии будет крайне трудно попасть в Североатлантический альянс именно в силу этого обстоятельства. Это не только проблема нерешенных территориальных споров, это вообще проблема консенсуса. Всегда найдется Венгрия или Словакия, или еще кто-нибудь, кто скажет, давайте не будем лишний раз злить Россию. Но сотрудничество, безусловно, продолжается. И, собственно говоря, да, были ожидания, когда грузинская мечта пришла к власти, что Иванишвили поменяет курс. Но он не может его поменять, потому что есть вот эти самые травмы, связанные с событиями 2008 года, которые, собственно говоря, подталкивают грузинское общество в сторону Североатлантического альянса. Хотя, знаете, если общаться с обычными грузинами, вот в Грузии отношение к США там весьма-весьма разное. Собственно говоря, как и к России тоже. Mm-hmm. То есть я бы не сказал, что там прям полный консенсус, что
монолит.
Грузия должна идти в фарватере политики США. Но значительная часть общества так считает.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Константин Эдуардович. Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.